Здравствуйте, дорогие телезрители. В сегодняшней передаче мы постараемся разобрать один очень важный практический вопрос. Часто к священнослужителям приходят люди в храм и задают этот вопрос. Он заключается в следующем. А как молиться православному человеку за человека, который не является членом православной церкви? За христианина инославного или даже за человека, который исповедует другую религию? И вот, к сожалению, на этот такой жизненный и важный вопрос священники зачастую дают разные ответы, порой прямо противоположные ответы. Давайте поговорим об этом на основании Священного Писания, на основании традиции церковной. Как же молиться за тех, кто церкви не принадлежит? Но прежде всего отметим то, что Священное Писание Нового Завета совершенно четко и ясно свидетельствует. Молиться нужно за всех. Можно и нужно за всех. За всех без исключения. Ведь сам Спаситель на кресте принес молитву, горячую молитву за тех, кто его распинал. За вот этих римских воинов. Господи, не ведают бы, что творят. Первый христианский мученик, архидиакон Стефан, которого прилюдно побили камнями за то, что он проповедовал какую-то новую, неслыханную веру, веру, оскорбляющую религиозные чувства народа, свидетелей, он тоже молился за тех, кто его побивал камнями. Тоже молился: «Господи, не вмени им греха сего». И эта традиция, которая заложена была первыми подвижниками христианской церкви и соблюдается на протяжении 2000 тысячелетий, когда христиан убивают, они молятся за своих убийц, за своих распинателей. Но вот другое дело, что есть разные формы молитвы. И, конечно, есть разные люди. Среди тех, кто не принадлежит Церкви Христовой, есть люди в большей или меньшей степени близкие к Церкви. Нельзя весь остальной мир, ни православный, ни христианский, мерить под одно мерило. Там тоже разные люди. В разных христианских конфессиях, не православных, разные люди, которые по-разному относятся к нам, к православным. Вот мне довелось быть хорошо знакомым с замечательным профессором, женщиной, профессором лютеранской церкви, Ферри фон Лилиенфельд. Она даже была на моем монашеском постриге. Она прожила жизнь и умерла в лютеранском вероисповедании, но она была необыкновенно близка к православной церкви. Она осеняла себя крестным знаменем, как православный, прикладывалась к иконам, прекрасно знала православное богослужение, но, конечно же, не причащалась святых христовых тайн. А вот ее ученик, профессор богословия, лютеранин Клаус Фельми, которого я тоже хорошо знаю, он сделал шаг дальше, чем его учитель. Он принял православие, и сейчас он православный диакон русской церкви за границей. И вот мне очевидно, что лютеранский профессор гораздо ближе к православной церкви, чем многие крещенные в православной церкви наши русские современники. Это факт. никуда от этого не денешься. Сколько крещенных людей, к сожалению, участвовали в революционном движении. Убивали христиан. Да сам лидер советского государства, Иосиф Сталин, он же в прошлом был семинарист, воспитанник семинарии, христианин православный. Но вряд ли можно говорить о том, что он, хотя тайно симпатизировал православной церкви, хотя некоторые сейчас пытаются это доказать, очень вряд ли. Вот, скажем, в 30-х годах функционировал Союз воинствующих безбожников, общественная организация, которая уничтожала православную церковь. Емельян Ярославский стоял во главе этой организации, известный большевик, и каждый член Союза воинствующих безбожников имел на руках членский билет. На этом билете содержались цитаты антирелигиозных выступлений Сталина. А сам Емельян Ярославский был личным биографом Сталина. Они хорошо друг друга знали, находились в переписке. И, конечно, невозможно себе представить, чтобы без одобрения вождя всю эту страшную дьявольскую работу проводил этот страшный человек по искоренению религии в нашей стране. Есть особый способ поминовения живых и усопших, тех людей, которые не присутствуют за богослужением. Вы знаете, что главное содержание божественной литургии – это принесение бескровной жертвы. Хлеб и вино по молитвам священника становятся телом и кровью нашего Господа, и те, кто присутствует за богослужением, причащаются святых христовых тайн и соединяются со Христом в этом таинстве. Но вот прежде чем на престоле священник осветит хлеб и вино, из просфоры вынимаются частицы о здравии и о упокоении. Каждая частица вынимается с произнесением священником определенного имени – о здравии конкретного человека и о упокоении души конкретного человека. И вот нужно понимать, что молитва за литургией, за обедней, как часто говорят в народе, сопровождаемая поминовением живых и усопших на Евхаристии, выемкой частиц из просфор, которые потом освящаются на престоле вместе со святыми дарами, возможно, только за членов Церкви, за людей, искренне принадлежащих Церкви Христовой. Скажем, за христиан, которые умерли в безбожии, за самоубийц, нельзя приносить такую молитву евхаристическую на проскомидии. А вот в храме молитва возможна. И за живых, и за умерших, не православных христиан. Но за живых в храме молитва возможна практически за любого человека. Ведь у любого человека есть возможность покаяться. И если приходит православный христианин к батюшке и просит помолиться о своем родственнике и знакомом, который, ну, например, ушел в секту, который находится на пути к православию, но что-то ему мешает переступить порог церковный. И вместе со священником они молятся перед иконой, читают молитвы о здравии такого неправославного человека. Вполне возможно, ведь мы просим и добра, и здоровья, и просим, чтобы Бог привел в церковь такого человека. Но если частная, личная молитва в церкви уместна за любого человека, то совершение общих чинов, панихиды за упокойный или молебна, так, чтобы в них поминались имена неправославных христиан, все-таки, на мой взгляд, невозможны. Вот возьмем чин панихиды. Прочитаем его внимательно, но совершенно же ясно, что имеется в виду люди, принадлежащие к православной церкви. Какие слова в этих молитвах? И если мы за этой общей панихидой молимся, поминаем усопших, которые к церкви не принадлежат, то мы просто не понимаем того, что за панихидой происходит. Да, к сожалению, практика нашей церкви такая, что мы иногда и на панихидах поминаем людей, которые окончили свою жизнь безбожниками. Да, так бывает. Это, наверное, несовершенство нашей церковной жизни. Вот один мне хорошо знакомый священник как-то грустно пошутил. Сердце батюшки, сказал он, содрогнулось во время отпевания на тропаре, где умерший именовался христолюбцем. Потому что в гробе лежал известный всей округе душегуб, застреленный при задержании сотрудниками правоохранительных органов. На следующий день, вспомнив эту заминку, батюшка вздохнул и сказал: «Поистине так хорошо судить о человеке может только святая церковь». Ну вот, это могло бы вызвать улыбку, если бы не было так грустно. Да, к сожалению, есть несовершенство в нашей практике. Ну или возьмем такой пример, когда в храмах поминаются жертвы геноцида армян. Приходит армянская община в русский православный храм, и там совершается чин Великой Панихиды. Да, во многих храмах совершается такой чин, но ведь нужно понимать, что с армянской церковью у нас нет евхаристического общения. Можно молиться за упокоение, но должен быть особый чин поминовения усопших, инославных христиан. Особый чин, не такой, как мы совершаем, молясь о членах нашей церкви. Если мы совершаем точь-в-точь такую панихиду о умерших представителях других христианских конфессий, как мы совершаем ее о православных христианах, то мы даем повод думать тем людям других конфессий, которые приходят в наш православный храм, в том числе и армянской церкви, что нет никаких различий вероучительных между ими и нами. А тем самым, позволяя так думать, мы вводим их в заблуждение. Вопрос о поминовении усопших неправославных христиан еще является открытым в нашей церкви. Мы ждем, что на ближайших архиерейских соборах будут приняты соответствующие документы. Но какие-то основные принципы молитвы за усопших неправославных мы уже сейчас понимаем. Поэтому я призываю православных христиан не оставлять в своих частных молитвах тех дорогих нашему сердцу людей, которые не являются православными.